Значит, наше сегодняшнее общение, как я уже сказал, по пятницам происходит по принципу: вы задаете вопросы, я отвечаю на них. Да? Уже у нас есть здесь в чате вопросы, я буду их озвучивать и буду по очередности отвечать на эти вопросы. Значит, Светлана из Санкт-Петербурга спрашивает, значит, она пишет: Матфея, 19 глава, с 27 по 30 стихи. «Сейчас некоторые призывают оставлять неверующих мужей, жен, матерей и так далее, то есть совершать исход буквальный, ссылаясь на эти стихи». А как ты понимаешь эти стихи? Я сейчас прочитаю это место, значит, Матфея 19, с 27 по 30. Значит, читаю, значит, это место. Матфея, 19 глава, с 27 по 30 стихи. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему», то есть Христу, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Ну, значит, место, в принципе, понятное, да, на основании которых возникают вот такие иногда у людей умозаключения. Вот смотрите, я даже хотел бы вот так прочитать стихи, еще раз повторюсь, да, прочитать стихи. Петр, значит, тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Ну, я вам что хочу сказать. Оставили все. Ну, будем так говорить. Петр, что, вы знаете, я там, как говорится, Библия не пишет очень подробно, у кого какое было семейное состояние, но я помню, в Библии есть такое, как говорится, такой эпизод, где упоминается теща Петра, так? Значит, если есть теща, обязательно должна быть жена. Вопрос возникает: бросать, оставлять, да. Петр бросил жену? Если бросил бы жену, то бросил бы, наверное, и тещу, забыл бы. Тещу даже, как говорят, может быть, и быстрее бы бросил, да? Но я хочу сказать, он что, бросил, развелся? В таком смысле, как бы, вот Светлана задает вопрос, в таком смысле некоторые люди толкуют, что бросить на произвол судьбы, не заботиться, забыть, как говорится, или даже, может быть, развестись, да? Об этом ли пишет Писание, да? Сам Петр, насколько я понимаю, этот вопрос, значит, и вот эти вот темы, да, ну, вопрос Петра, что же будет нам, мы вот оставили все. Это они еще ученики. А помните, в первой христианской церкви Петр, там нет такого упоминания, что он уже тогда уже все оставил. Мысль какая? Ну, если они пошли, оставили, то есть в каком смысле? Оставили, что пошли как бы на работу, но вовсе не речь не идет о том, что бросили, дали разводное письмо, да? Именно речь идет, что вот оставили, пошли, да? В смысле, как если, я уже так скажу, муж поехал в командировку, это же не бросил, это же не на произвол судьбы, да? Это пошел на работу. То есть, будем так говорить, у Петра и у других апостолов, да? У них это был, будем так говорить, это была работа. Ну, видите, слово «работа» тоже как бы так вот звучит. Работа, значит, не задарма они как бы шли за Христом, а вот за какую-то оплату, да. Но я что хочу сказать, в принципе, впоследствии мы знаем, что тот же Петр, те же ученики стали апостолами, что они были полностью как бы посвящены Богом, и, ну, и сами на это дали согласие на служение Христу, да. Поэтому сам стих «оставить» не имеет в виду, что бросить, развестись, бросить на произвол судьбы, да? Я еще чем хочу это все объяснить. Ну, возьмите даже так, слова Христа, который он говорит богатому юноше, который подошел и спросил: «Господи, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?» Он говорит: «Соблюди заповеди». Какие? Ну, почитай отца и мать твою. Ну, допустим, тут же тоже упоминание и отца, и мать, да, и жену, и детей. Ну, я так хочу сказать, вы видите, если бы было написано так: жену одну, ну, типа с ней нельзя никак житься, да? Вот кто оставит жену? Вот жену вроде как бы можно, но тут есть дети, которые, в принципе, как бы, ну, ни за что, ни про что пострадают, да? Далее, это мать. Если бы шла речь о разводе, ну, было бы написано только о жене. Но тут речь идет и о матери, допустим, да, и об отце. Ну, естественно, что если люди, которые следуют призыву Христа, идут за ним, оставляя все, да, включая и отца уже в возрасте, и мать в возрасте, там, и братьев, и сестер, как вообще тогда можно говорить о любви к ближнему, да? Помните слова апостола Павла: «Если кто о домашних не печется», помните, да, «тот хуже неверного». Что такое «печется»? Кто не ну, в смысле, не печется, это кто не заботится, кто бросил на произвол судьбы. В таком случае, я так скажу вам, прямо одни стихи вступают в противоречие с другими, да. Заметьте, «домашние», «братья и сестры», тут имеются в виду родные, «домашние», «домашние», «отец или мать», «совсем уж домашние», да, «жена», «совсем уж домашние», «твои дети», «совсем уж домашние». Я имею в виду, что тут, если бы бросить там жену только, да, вот кто-то, понимаете, да, мы такие люди интересные, что вот мы любим, ну, выбирать кое-что из писаний, кому что, как говорится, более близко по душе, да. Но здесь, смотрите, в одном ряду и братья, и сестры, и отец, и мать, и жена, и дети, и земли. Так речь идет а вообще, что, как говорят, не родычаться уже не родственники мы, да? Уже детей вообще, как говорится, ума хватило пустить на свет, а дальше, как говорится, предаю детей Господу, и жену, и отца, и мать, которые, может быть, нуждаются в заботе, да? Слово «почитай отца и мать твою» — это не только забота, это прислушайся к мнению отца или матери. Это почтение, если ты прислушиваешься, если родители для тебя авторитет, то фактически ну, почтение это не только вот, как говорится, послушал и пошел. Это и забота, это и помощь, это и поддержка какая-то, да. Поэтому заметьте, здесь довольно длинный ряд, кого упоминает Писание. В принципе, все домашние, да. Земля, я тоже уже так буду говорить, домашняя, потому что бросить чужую, бросать ее не надо, она и так не твоя, да? Имеется в виду, что твоя земля, да? Но имеется в виду быть непривязанным. Помните, да? Из Нагорной проповеди слова Христа, который говорит такие слова: «Не забудьте, что вам есть, что пить, или во что одеться, о всем этом заботятся язычники». Помните, да? Дальше. Есть еще такой стих. «Кто не возненавидит отца и матерь и жену?» Заметьте, тот же самый ряд. Что такое «возненавидит»? Тут, знаете, если, как говорится, сильно не вникать, то обратите внимание, как два стиха друг другу вроде бы подыгрывают, как будто бы вот они в унисон говорят об одном и том же, да? Сначала «возненавидеть» их надо. И заметьте, «возненавидеть», ну вот слово такое, видите, употреблено. В таком смысле у нас слово «ненавидеть» — это вообще, как говорится, «опротивели они мне», да? Можно так сказать по-другому. Ну а дальше, если «опротивели», это, как говорится, и как говорится, и стих тут к месту, да, теперь и оставить надо их всех. Но я что хочу сказать, там, где написано «возненавидеть», обратите внимание, тоже когда-то мне подобный вопрос задавали, и что там означает «возненавидеть»? Ну, если возненавидеть, то значит не любить, потому что любовь и ненависть вместе, они не могут существовать, или мы любим, или мы ненавидим. Когда человек говорит, я немножко люблю, немножко ненавижу, то я говорю, это точно, что ты ненавидишь. Потому что если любишь, так любишь, если ненавидишь, так ненавидишь. А это вроде хочется, как говорится, на двух кораблях поплыть и показаться, что я еще и не такой, как бы, плохой. Да? Так вот, мы говорили с вами, что такое возненавидеть отца и мать. Речь идет не о том, чтобы отречься от них, как родственник от родственников. Да? Речь не идет, что оставить на произвол судьбы. А речь идет о том, что мы, любя своих отца, мать, жену, детей, там, братьев, сестер, да, если касается вопрос поступить поистине или пойти из-за любви на поводу у братьев, сестер, у отца и матери, да, я имею в виду стать на территорию греха из-за родственных отношений, то там именно об этом и речь идет, что если касается вопрос истины или заблуждения, святость или потакание греху в угоду родственным отношениям, да, то там именно о том и пишется, кто не возненавидит. И здесь имеется в виду, вот в этом стихе, что Светлана задала мне вопрос, да, здесь имеется в виду, вот что, оставить, в смысле, что Божья работа, ну, когда Бог призывает, то это действительно, будем говорить, приоритет из приоритетов. Но это, я добавляю, как работа и не больше. Это не бросить на произвол судьбы. Это и забота продолжается. Мать, она матерью будет до смерти, отец до смерти. Жена и дети, это все тоже, как говорится, ну, никуда не денешься, да? Если говорить о жене, ну, помните, да, Библия пишет, кроме вины, прелюбодеяния, да, все, дальше запрет на развод на все наложен, да, кроме вины, прелюбодеяния. То есть, с женой можно развестись или с мужем, жене можно развестись за вину прелюбодеяния. То есть, ну, это если так, но я хочу сказать, это здесь же не пишется вот именно за жену конкретно, и вот допускается здесь именно вот этот, или учитывается вот этот фактор, что она или он прелюбодействовали. Здесь, видите, совсем не идет о прелюбодеянии, да, речь идет о том, что и отец, и мать, и жена, и дети, что все нормально, я имею в виду в отношениях, а оставить, это значит не бросить на произвол судьбы, а как работа, которой есть приоритет в жизни христианина, или должен быть, да. Но это вовсе не говорит о том, что если я люблю Бога, то я не люблю семью свою, или отца, или мать свою, или жену, или детей, да. Любовь к Богу и любовь к ближним, к членам семьи, это одна любовь, другую не заменяется. К ближним – это к ближним, к родственникам – это к родственникам, к Богу – это к Богу. И, как говорится, любовь и к Богу, и к ближним, и к родственникам, всему, всякой такой любви всегда есть место. Так, значит, следующий вопрос задает Мария. Если можно, Мария, чтобы вы написали, откуда вы, а то я немножко иногда бывает, вот какая Мария, допустим, да, какая написала, так я знаю уже, да, ну просто так мне немножко будет приятнее. Значит, Мария пишет: «Саша, привет. Правильно ли я понимаю стих из Откровения 1.1 и Матфея 8.8-9? Что Бог через ангелов передает, что Бог через ангелов передает нам привет». Да, вот видите, привет передаю. Написала Мария, я из Липецка, теперь я понял. А я тут сразу что-то на привет перешел. Передают нам вести. Дальше. А Иисус исцеление и чудеса делал тоже через них. Елена Уайт это подтверждает в «Желании веков». Значит, я сейчас прочитаю стихи из Откровения 1.1 и Матфея 8 глава, 8-9 стих. Сначала я Матфея прочитаю, у меня уже открыто здесь. Матфея 8, 8 по 9. Значит так. Матфея 8, 8 по 9. Здесь что-то я... Так, минуточку. Матфея 8, 8 по 9. Правильно. Но тут что-то об ангелах я не нахожу. Так, ладно. 8 по 9. Сотник, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга». Понятно, здесь вопрос идет об исцелении. Все понятно, не об ангелах. «И выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, а другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Значит, здесь пишется, да, о том, что как бы Иисус, видя веру этого сотника, да, совершил исцеление, да, и как бы тут, соответственно, вопроса, мысль, значит, каким образом, да, и сейчас прочитаю еще из Откровения 1.1, так, чтобы уже потом не возвращаться, так. Так, так. Откровение 1.1. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну». Ну, я что хочу сказать. Конечно, вот эта область такая, будем говорить, исцеление или там послание вести через ангела. Конечно, я хотел бы так оговориться, да, что это для нас невидимый мир. А мне как-то уже задавали вопрос, не помню, там месяц приблизительно назад, может чуть больше, да. Вопрос звучал так, вот что, значит, только Бог через ангелов посылает человеку как бы вести, что вроде бы без ангела нельзя этого, как говорится, этой вести получить, или то откровение какое-то, да. И я отвечал, что тоже, что, во-первых, я так буду говорить, мы можем иметь, я уже говорил, во-первых, можем слышать голос Святого Духа. Далее, если говорить голос Святого Духа, это напрямую Бог или через ангелов, да? Ну, я вам так хочу сказать. Вроде бы есть стихи, которые говорят вот через ангелов. Ну, в данном случае, вот смотрите, Иисус через ангела открывает рабу своему Иоанну. Ну, я так буду говорить. Если речь идет о видениях, что может быть, здесь присутствие ангела, будем говорить, даже необходимо, потому что, будем так говорить, человек есть человек, у него есть определенные ограниченные возможности, что он может, что он не может. Будем так говорить, что видение, которое видел Иоанн в Откровении, да, вполне возможно, как Библия здесь пишет, что посылалось или совершалось это через ангела Божьего, да. Но опять я хочу сказать такое, что... То есть это я как бы говорю в подтверждение, да, вот так вот написано. Но я задал бы вопрос: скажите, а Иисус или Бог сами могли бы без ангела видения Иоанну дать? Я думаю, вряд ли кто-то скажет, что нет, да. Если ангел способен это сделать, то Бог и Иисус Христос тем более могли бы это сделать, да. Но, опять-таки, я говорю, вот здесь написано, что Христос показал Иоанну через ангела. И по книге Откровения, если вы помните, и увидел я ангела того, и увидел я ангела того, и увидел я ангела того, да, есть такое прямо подтверждение, что вот ангел или ангелы, вот они разговаривают, вот ангел показал мне, иди, я покажу тебе, еще там что-то, да. То есть здесь такое прямое, будем так говорить, прямой текст, который говорит о том, что здесь ангелы, будем говорить, сплошь и рядом по книге Откровения, да. Но опять-таки я говорю, я как-то рассказывал, да. Был у меня однажды сон, перешедший в видение. Это так, единственное видение, в котором я хотел видеть Христа, увидел сатану. под видом Христа, который хотел меня просто, так будем говорить, вокруг пальца обвести под видом Христа, ну, естественно, наверное, сделать своим посланником, да, ну, слава Богу, как говорится, разобрался, да, но я что хочу сказать, ну, видел я сон, но я не видел ангела, который мне это давал. Дальше, ну, видел я видение, но опять-таки хочу сказать, видение, в видении я видел сатану, Бога не видел, ангелов не видел, Христа не видел, да? К чему я это говорю? Может, это ангел давал этот сон сначала, который сон у меня плавно перетек в видение, потому что, ну, это я четко знаю, где какой переход даже был, да? Тем более, что я встал четко, я помню все, и я думал, что сплю, а я лежу с открытыми глазами, вот это вижу и потом говорю, да? Так опять-таки я говорю, через ангела или напрямую? Ну, я сейчас не к тому, что я такая большая цаца, что мне напрямую без ангелов. Я к тому, что, ну, для меня это невидимый мир. Если вот Иоанн Богослов, как говорится, говорит, вот видел, да, тут, как говорится, и вот и написано, поэтому он так и пишет, что вот через ангела, и он видит везде, тут повсюду ангелы, да, куда ни глянь, какая глава, тут ангелы, ангелы, ангелы. Но я говорю, Бог может также весть давать человеку и Духом Святым, и через ангела Духом Святым тем же самым, да. Опять я таки хочу сказать, ну, если бы меня спросили, а точнее можно, ну, я так хочу сказать, что я слышал и так немножечко понимаю, почему ангелы участвуют в деле спасения человека, да. Будем так говорить, ангелы это небожители, это не павшие ангелы, да. Они живут, как говорится, далеко-далеко от нас, а мы тут, как говорится, на земле в своих пороках. И насколько вы все знаете, мы все знаем о том, что, ну, на нашей земле происходит вот, ну, не то, что это эксперимент, так случилось. Богом не планировалось, что здесь должно было произойти грехопадение. Ну, так случилось, в силу того, что Адам и Ева все-таки искусились сатаною, да? То здесь, будем так говорить, как арена театра, да, или сцена театра. А вся вселенная, это, как говорится, зрители. И для того, чтобы те мирожители лучше поняли, что здесь происходит, чтобы тоже иметь какой-то опыт, Бог их посылает нисколько, и не только потому, чтобы вот он сам без них не может обойтись. Он сам вполне мог бы и видение давать, и откровение, и без них, да? Но почему через них? Чтобы они участвовали в служении нам, людям, да, дальше, чтобы они видели, что творится, как сатана, как говорится, бесится, и как он нас, людей, в грех вводит, да, какая борьба у человека происходит, как происходит падение, как происходит восстановление, а так как они, так будем говорить, прилетают сюда, они видят это, они участвуют, Бог вполне возможно их использует в этом деле и через них действует, да, чтобы они имели живой опыт, живое общение, ну, будем говорить, с тем, что происходит на нашей земле и конкретно в сердце и в разуме каждого человека, чтобы для них это было не тайна. Я почему вам так говорю? Ну, вы понимаете, да, я как-то говорил такую мысль, почему вот Библия говорит, книга Откровения, в частности, да, про 144 тысячи, что на небе будет как бы небесный Иерусалим. Кто из вас еще там слышал, да, такое, Елена Уайт пишет, что наша планета, она будет практически центром Вселенной, в силу того, что великий план спасения был совершен на этой земле, что Агнец, Сын Божий, пришел на нашу землю, что он здесь победил, он здесь доказал как бы правоту и мудрость и любовь своего Отца Небесного, да, и поэтому это будет как бы место престола Христа. Здесь будет обитание, да, здесь как бы совершилось главное во Вселенной, да, и, ну, будем так говорить, своего рода как столица какая-то будет, да, не в плане там по размерам и по важности, а в плане как бы того, что здесь свершилось, да, в духовном плане. Так вот, что я хочу сказать, что здесь на земле будет как бы центр, да? Вот Христос будет обитать. Но у нас как бы разговор о чем идет? Что через ангелов Бог вроде бы и видение там, или исцеление совершает. А я что хочу сказать? Я когда на эту тему говорил, я говорил, смотрите, 144 тысячи будут здесь. Дальше. Ну, на этой земле уже после тысячелетнего царства, на обновленной земле, когда Христос и все спасенные сюда будут возвращены, да? Так вот, почему 144 тысячи это будет, ну, будем так говорить, лучшие из лучших во Вселенной, которые будут рядом со Христом? 144 тысячи это люди, которые были на земле, которые в какой-то степени, кто в большей, кто в меньшей степени, были подвержены влиянию греха, и кто-то, пока он еще там дорос до духовного того уровня 144 тысяч, может и какие-то грехи делал. Ну, я говорю, может, я не так говорю с натяжкой, потому что я человек, думаю, что практически каждый родившийся на земле все-таки с грехом соприкасался в большей или в меньшей степени. Так вот я говорю, почему они будут как бы священниками на небе? И я хочу сказать, священниками не только для нашей земли, а священниками для вселенной. Почему я говорил? Потому что они пережили на собственном опыте и глубину падения, и успех победы и возрастание духовного до уровня 144 тысяч, как я уже говорил, они отобразят в своей человеческой плоти полностью Христа. Так вот, я хочу сказать, те, которые прошли на себе весь вот этот опыт, как Христос, так и вот эти 144 тысячи. Ну и не только 144 тысячи, вы знаете, в Откровении 24 старца, там около престола будут, да? Так вот, к чему я это говорю? Что эти люди, спасенные земли, будут наиболее богаты духовно, духовными опытами. Они на собственной шкуре прошли и процесс падения и процесс подъема, они знают все эти нюансы, тонкости, что и как, и почему влияет, и как от этого освободиться. Поэтому никто во Вселенной, я имею в виду ангелы, мирожители, которые не впадали в грех, они, ну, теоретически наблюдая за нами, могут видеть, слушать, будем говорить, информацию, которую делятся ангелы, рассказывают, что здесь на земле, да? Но одно дело видеть, как человек закурил, потом не может бросить, для них это непонятно, как это в блуд потянуло, для них это непонятно, да? Как это вообще обманывать или хитрить, для них это вообще там такого нет, или украсть, где вся вселенная у твоих, как говорится, в твоих руках, да, что хочешь, то и бери, в смысле, по потребности, да, то я хочу сказать, что мирожители не павшие и ангелы, они не имеют той глубины, того познания процесса борьбы с грехом. Поэтому спасенные, 144 тысячи, это будут священники, которые будут наиболее глубоко понимать мудрость Христа, мудрость Бога, да, любовь Его на опыте, и могут более красочно, более доходчиво, более глубоко объяснить всей Вселенной. Это я к чему говорю, что священниками Бога будут на небе имеется в виду как бы во Вселенной, да. Поэтому, смотрите, я уже сказал, что в принципе Бог может это делать и без ангелов, да, и Христос, и Бог Отец. Но почему делают? Для того, чтобы они соприкасались, чтобы они видели вот и агонию, и победу, и радость, и печаль, и процесс падения и возрастания, да? Чтобы тоже был контакт для познания, для того, чтобы больше никогда во Вселенной не произошло грехопадение, да? Елена Уайт об этом пишет, что больше не будет, потому что пережив вот это, я буду говорить, знаете, ну, для Бога будет, как говорится, очень удобно и очень уместно. Если бы кто-нибудь когда-нибудь захотел что-то такое наподобие сотворить, как сатана, да, на небе, он бы сказал, вон планета, как говорится, слетайте и пообщайтесь. Они вам расскажут, что, зачем и почем. Поэтому не будет грехопадения, потому что уже однажды вкусив, однажды упав, и если мы, даст Бог, спасемся, то не захочется нам этих подвигов повторять и приключений искать на свою голову. Поэтому, если говорить, возвращаясь к вопросу Марии, да, если говорить, значит, через кого Бог исцелял, вот, допустим, вернее, Иисус исцелял напрямую или через ангелов. Но я так хочу сказать, как свое мнение, это не утверждение, это не такое, знаете, вот что-то такое незыблемое, да, вот стопроцентное толкование. Это такая, я говорю, тема, в общем-то, не столь важная, да, но я что хочу сказать. В силу того, что Иисус был в человеческой плоти, если бы Он обладал ангельской силой, да, или силой Бога, как некоторые это пытаются доказывать, да, то я вам хочу сказать, он не был бы спасителем, он не был бы образцом для подражания. Потому что если он мог делать чудеса, да, да, он делал эти чудеса, но опять-таки, значит, он обладал сверхъестественной силой, да, то я хочу сказать, да, как нам равняться, когда мы не обладаем той силой. Вот смотрите, он исцелил кого-нибудь, вот и пожалуйста, поклонники, вот, пожалуйста, тебя и накормят, тебя и оденут, тебя и обуют, а я вот не могу, допустим, исцелить кого-то, и чудо не могу совершить, я вот только говорю истину, да, ну, я имею в виду, это даже преимущество, уважение, почтение на основании того, что я вот не обладаю этой силой, а Христос обладал, вот уже и разница, и поэтому я говорю, вы знаете, обладал бы он силой по отношению к себе какой-то чудодейственной, да, то я вам скажу, конечно, он бы мог себе голод облегчить, он мог страдания свои облегчить, а я не могу, поэтому вроде бы я вот и раздражаюсь, вот я и недоволен, не доспал, не доел, еще меня, извините, и обругал кто-то, да, или сплетню пустил. Поэтому, исходя из вот этих размышлений, я не буду противоречить тому, что Мария пишет, я просто говорю, что вполне возможно, что Иисус именно через ангелов совершал исцеление, да, как и Бог через ангелов посылает вести и своим пророкам, и не только пророкам, а любому человеку. Мы можем все слышать и можем быть способны слышать голос Святого Духа. Поэтому я так скажу, что вполне так и может быть, что Бог через ангелов эту работу совершает. Но при этом, я так и буду говорить, особенно не надо на этом настаивать, потому что Бог в состоянии, Христос, и без ангелов это все сделать, да, и как бы не то, что в ангелах Он имеет нужду. В принципе, Бог ни в чем не имеет нужды, но использует их, как я уже сказал, именно для того, чтобы они тоже соприкасались, тоже видели, наблюдали и, как говорят, извините, на ус мотали, тоже опыт какой-то для себя и поучение извлекали. Но я думаю, что не стоит тут настаивать, доказывать, что именно вот так, потому что это вопрос не столь существенный, да, и я вам скажу, главное, что, чтобы до нас дошла информация. Дошла информация, я имею в виду весть, а Духом Святым это невидимо, а хоть ангелов, а через ангел это тоже невидимо, да, поэтому я говорю, чудес пока у нас нету, у меня пока тоже нету, да, поэтому, как говорится, я думаю, что я ответил на этот вопрос, но не надо никогда тут именно вот настаивать на чем-то. Вот может и через ангела, может и сам, как говорится, попадем на небо, узнаем точно. Дальше, значит, Салават из Челябинска пишет, но с командировки с деньгами. Салават, ну, если человек уже на работе, да, Библия пишет, трудящийся достоин пропитания, то, наверное, все-таки если жена, дети, то, ну, та же мама или тот же отец, то тут, как говорится, хочешь не хочешь, хоть с деньгами, хоть с машиной пшеницы, да, ну, если раньше телега пшеницы там, допустим, было, да, ну, может быть, для кого-то как оплата, ну, сегодня это в деньгах измеряется, да, ну, речь идет о том, что забота о своих родных никогда не снималась и не может быть снята с того, кто служит Богу. То есть, хочешь, не хочешь, это уже, как говорится, вопрос другого порядка, да. Ну, если коснуться еще вопрос с деньгами, да, тут, конечно, вопрос такой, будем говорить, для кого-то приятный, для кого-то скользкий, да. Так вот, что я хочу сказать. Ну, если с деньгами, то с деньгами, да, но я хотел бы сделать оговорку. Помните слова Христа, который говорил, будем так говорить, апостолам или еще тогда ученикам, он говорил, идите, мол, проповедуйте, ходите там по двое, да, и вы помните там, не берите сумы с собой, не берите там двух одежд, не берите серебра в поясы, да, трудящийся достоин пропитания. Но там же еще и сказано, даром получили, даром давайте. Вот эту оговорку стоит, обязательно стоит говорить, да. Почему я говорю, об этом стоит говорить? Смотрите, даром получили, даром давайте. То есть, с вашей стороны, если вы посланы, посланы Христом там или Богом, да, не должно произойти ни одного призыва, ни одного намека, ни на какую оплату, ни на какие деньги. Даже если ты послан Христом, и даже если тебе никто ничего не дал, если ты, извините, раскроешь свои уста и начнешь говорить, вот вы мне даже ничего, да, то я хочу сказать, человек уже совершает грех. Почему? Христос получил даром, давал даром. Но, заметьте, с его стороны не было призывов к сбору денег. Не объявлял он на эту тему, да? Даже и когда говорил, пойди там и в эту в сокровищницу там положи. Ну, хочу так сказать, по-человечески сказал бы, зачем в ту сокровищницу тем отступникам? Сюда ложи, он у Иуды ящик есть, сюда ложи. Даже чтобы не было разговора, он направляет, говорит, иди туда и там, Богу дашь. Поэтому трудящийся на ниве Божьей никогда не должен сам поднимать вопрос об оплате. И даже если бы не было оплаты, он обязан работать, не покладая рук от души, как мать заботится о своих детях или жена о своей семье, о муже, о детях, да? Не должен даже намекать о деньгах. Но я хочу сказать, и не должен говорить кому-то, иди намекни, как это в церкви пастор говорит, нет, я ничего не говорю. Да, там есть такие, которые на подфате стоят, в общем, объявите о сборе денег, я тут сижу вроде ни при чем, сбоку припек около кафедры, да, а вы вот там как бы соберите денежки, кто-то встает для славы Божьей, для поддержки дела Божьего, собирают, я хочу сказать, во-первых, начиная с того, что объявляют, это некрасиво и не по-христиански, да, второе, продолжая, что дальше выходят сборщики, или там с корзиночками, или с ведрами, где как говорится, у дев какие аппетиты, там такого и размера, как говорится, эти сокровищницы, да? Так я хочу сказать, вот это все, и хождение вот это по рядам, это противоречит вообще здравому библейскому смыслу и принципу работы тех, кто трудится на ниве Божьей для спасения людей и для славы Божьей. Никогда и никак. Вот есть упоминание у нас в Библии о том, что Иуда был с ящиком. Но нету ни одного упоминания, что Христос говорит, ты ящик взял? Или вот у меня тут есть один из учеников, он с ящиком, поэтому вот я исцелил, я вот это сделал, вы не забудьте туда положить. Вы поняли, да? На эту тему никогда не было никаких разговоров и намеков. Но Иуда был с ящиком, потому что... Но Библия не пишет, что он ходил опять по рядам. Потому что люди хотели дать. И заметьте, даже не Христу. Хотя вроде для Христа, но Христос говорит, и тут будут ходить, его там отвлекать кто-то. Но чтобы даже не отвлекали его от работы... И опять-таки, потому что люди сами хотели, вот потому и написано, трудящийся достоин пропитания. И даром получили, даром давайте. Даром получили, даром давайте, я уже сказал, обозначает никогда и ни при каких обстоятельствах, и никакого намека не должно быть на оплату труда. А что трудящийся достоин пропитания, что если вы будете трудиться так, как я вам сказал, если вы будете достойны меня представлять, если не будете задирать нос, не будете становиться начальником, не будете лезть в пророки, если будете действительно душа, как говорится, с неба сошедшей, да, душой этой, то люди Бог как бы говорит, я сам буду побуждать, и в ком это будет побуждение, тот сам даст. И опять, сколько? А вот сколько его душа пожелает. Поэтому и сказано, не берите одежд, будете иметь нужду, люди увидят, вы трудитесь от души, вы делаете от сердца. Люди увидят, что брюк нету, купят. Люди увидят, что шапки на зиму нет, купят. Кто-то варежки свяжет, кто-то носки свяжет. Я имею в виду такое, это не оплата. Это как благодарность, да? Ну, я употребил это слово, когда вот задавала Светлана вопрос, что оставлять. Я говорил, как на работу. Ну, понятно, слово как на работу, я потому и оговорился, что работа это уже как бы оплата. Оплата это уже наемник. Если ты идешь конкретно на зарплату и на конкретно, и еще на конкретную зарплату, еще и заранее оговариваешь сумму, да, то я хочу сказать, ты наемник. Ты не пастырь. Пастырь это тот, который делает не за деньги. Делай от души, невзирая на то, есть или нету, да. Поэтому вот я и говорю, что, видите, как бы с деньгами, Салават спрашивает, да, говорю, с деньгами, так, ну, кто-то еще из курткой может какой-то не в деньгах получит где-то, кто-то может там сапожки зимние купит, ну, для проповедующего, да, ну, я это опять к чему хочу сказать. Для меня это, ну, немножко, как бы, сами понимаете, да, тоже разговор не очень, как говорится, ну, так будем говорить, приятный, да, но, опять-таки, коль спросили, я должен объяснить. Поэтому я говорю, запомните, там, где собирают деньги и объявляют, а это во всех церквах делают, где ходят по рядам, то я вам прямо говорю, это недаром получили и недаром дают. Делайте выводы. Кто же их послал? Если Бог послал, значит, даром получили, даром давайте. Значит, не надо заявочки, какая зарплата, что, сколько и почем. Кстати, если вы знаете, да, я не знаю, вот все ли знаете или, может, не знаете, но я скажу вам так. Имею информацию, что когда приезжают, вот будем так говорить, харизматические или пятидесятнические лидеры такого мирового, будем так говорить, уровня, да? Они прямо говорят. Я раньше не думал об этом, не понимал этого, вы знаете, мне в голову не укладывалось. Они говорят, вот такая сумма должна быть. Как хотите. Я иногда понимаю вот этих пастырей местных, которые приглашают. Почему они собирают с других церквей тут целые конференции, чтобы побольше, потому что надо будет ту сумму где-то взять. Но я хочу сказать, это уже наглость, понимаете? Во-первых, заявляют, сумму какая должна быть. Далее, гостиница какого-то, какого класса, сколько звезд там должно быть. А по идее, я так буду говорить, он должен был бы ехать не на 5 звезд в гостиницу, а на море звезд, которые на небе, под эти звезды. Он не должен, это некрасиво, это не по любви, заказывать сумму, сколько будет стоить мой приезд, да? Дальше, в какой гостинице буду жить и какие условия мне должны быть созданы. Это вообще, я говорю, извините, ну, некрасиво скажу, но справедливо, это наглость. Это уже борзота. Поэтому я говорю, делайте выводы. Если Бог послал, то даром получили, даром давайте. Если Бог не послал, то значит так будем говорить. Тоже знаете, не знаете, в харизматических колледжах. Я не буду говорить там в Америке или в Великобритании, или допустим, в Германии, да. Вот даже у нас в Латвии. Сумма, определенная сумма, сколько стоит обучение. Ну, я, кто из вас знает, семинарии кое-какие, академии, там тоже не бесплатно. Вы сами понимаете, да? Чтобы учиться на пастыря, значит, надо оплатить. Я хочу сказать, стыд и позор этим духовным, в кавычках, заведениям. А почему за деньги? А потому что, я говорю, наемники там. И в церкви наемники, и за церковью, и в академиях, и в семинариях. Если плата, значит не от Бога. Вот пусть, если люди захотят как-то отблагодарить, ну это другой разговор. Скажут, вы знаете, у меня есть средства, или мои родители хотят поделиться, ну, помощь оказать заведению учебному, но это другой разговор. Но там, где идет вот это обучение, процесс обучения за деньги, я вам хочу сказать, я в такое заведение не пошел бы и не пойду никогда. Да, в принципе, ничего там хорошему не научат, кроме доктрин церковных и там этих всяких, будем говорить, церковных порядков, да. В принципе, духовность обретается у Бога. То, что я имею, я получил от Бога. Путем, конечно, так как говорится, труда, усиленного над собою, копанием, вниканием, да, скажу, бесплатно получил. Поэтому разговаривать о деньгах, да, с людьми, это я хочу сказать, если от Бога знание, оно получается бесплатно. Как же ты за плату это теперь начинаешь торговать этим? Видите, это тут к одному вопросу еще и тема, в общем, получилась денежная, да. Кому-то будет не очень, конечно, приятно, я имею в виду из церкви, услышать такое. Ну, я хочу сказать, пусть докажут по Писанию, что я ошибаюсь. А я хочу сказать, тут и без Писания, по совести говорить о деньгах, просто некрасиво, просто не люблю. Это все равно, что как бы вот мама сказала, так я вас покормила, детки, а теперь, пожалуйста, завтрак стоит вот столько-то. Дети посмотрели и сказали, мам, ты же говорила, что ты нас любишь. Да, я люблю, но, как говорится, все стоит денежки. Поэтому я говорю, от Бога человек никогда на эту тему не может даже разговора заводить. Дальше. Валентина Ивановна Левашова. Пишет: «Здравствуйте, Александр. Меня спросили, почему Бог допустил израильтянам участвовать в уничтожении народов Палестины при заповеди «Не убей», хотя мог бы сам уничтожить с помощью огня, камней, шершней». Да, я согласен. Я думаю, что вы имеете в виду не то, что сегодня происходит в Палестине. Наверное, вы имеете в виду то, что происходило, когда израильский народ выходил из из Египта и вступал через 40 лет в землю ханаанскую. Думаю, что вы этот эпизод истории евреев как бы имеете в виду. Значит, смотрите. Вам вопрос задали, да? Не вы как бы спрашиваете о вас, а вы меня спрашиваете. Значит, почему Бог допустил израильтянам участвовать в уничтожении народов Палестины при заповеди «Не убей»? Я такое хочу сказать. Сначала при заповеди «Не убей». Почему? Заповедь «Не убей», а теперь «Пойди и убей». Я уже говорил, это когда я только пришел к Богу и начал читать Библию, это тоже у меня была первая загвоздка. Заповедь «Не убей», я прочитал, думаю, не убей, значит, убивать нельзя, и тут Бог говорит: идите, уничтожьте весь город, да не жалится око ваше, даже не просто убейте, а да не жалится око ваше. Ни старик, ни женщина, ни грудной ребенок, допустим, там про мужчин вообще разговора не идет речи, их вообще надо, это воины, это солдаты, поэтому их надо уничтожать, да? Обратите внимание, я тоже, когда читал, думаю, надо какое противоречие. А потом, у меня была загвоздка, я не мог разобраться, но я не стал, как говорится, зацикливаться и объявлять о несогласии с Писанием, о противоречии Писанием. Я так как-то, когда-то мне мысль такую подали, неплохую, да, будь как серна или как олень, который со скалы через расселину перескакивает. В смысле, непонятно, не делай из этого трагедию, как говорится, оставь этот вопрос, со временем ты его поймешь. Возможно, ты сегодня не готов к этому. И вы знаете, я тоже какое-то время, даже годик, может, даже и два было. Это вопрос мне кто-то задал, я говорю, вы извините, я сам пока с этим делом не разобрался, да. Но по прошествию какого-то времени я вдруг узнаю, это было советское время, и не было моратория на убийство. Тогда были расстрельные тюрьмы в советское время, да, и как-то там соприкоснулся с такой информацией, что, да, суд приговаривает кого-то к высшей мере наказания, к смертной казни. И у меня вопрос, думаю, так государство тоже, и в государстве есть статья «Не убей». То есть за убийство сядешь в тюрьму или тоже пойдешь, вышку получишь, то есть высшую меру наказания, да? Есть уголовный кодекс, который запрещает убивать. суд приговаривает к смерти, но есть же те, кто приводит в приговор в исполнение. В каждой расстрельной тюрьме была штатная единица, человек, который состоял на службе у государства, получал деньги, выслугу лет имел, премии имел. Он занимался только одним делом – убийством. То есть, какой метод там был предусмотрен, в советское время, вроде я слышал, расстрел. Там не было электрического стула. Может и был, но не буду, это не столь важно. Да? Но я хочу сказать, и у меня тогда возник вопрос, думаю, как же так, в государстве тоже не убий, закон есть. И то же государство приговаривает к смерти, и есть люди, которые убивают. И я понял, исходя из, будем говорить, государственного вот этого вот положения вот этих вещей, да, что убивать, а обычно убийство происходит на почве ненависти, зла, да, запрещено человеку. Почему? Человек может быть неадекватен, человек может, как говорится, перейти границы, разбушеваться больше положенного или возможного, да, ну и, естественно, в порыве может убить. А это несправедливо, значит, ты преступник. Любое убийство, не основанное на законе, а, будем говорить, на основе неприязни, ненависти, да, раздражения и так далее, или мести, признается преступлением, и за убийство можно было быть самому убитому. Но если приговор суда, то это считается уже вроде как бы справедливый приговор, что это не просто так, и поэтому тот, кто приговор приводит в исполнение о расстреле, да, он не является убийцей, у него нет лично неприязни к этому человеку, он просто выполняет приговор суда, такая работа, и поэтому он не является преступником, то есть он и на пенсию идет, он и зарплату получает, и привилегии имеет, какие положены были в те времена работникам МВД. И когда я это понял, я понял то же самое, что и в Библии, тот же самый принцип, что убивать запрещено человеку человека. Но если, я хочу коснуться советского правосудия, вы понимаете, я сейчас говорил о том, что суд – это уже справедливое решение. Вы сами понимаете, что в Советском Союзе до справедливости было ой-ой-ой, как до неба, да? Но я хочу сказать, я не беру уже конкретно тот Советский Союз и ту политику, и ту партию, и ту несправедливость, которая была там. Сами знаете, что иногда бывало, что нужно было кого-то расстрелять, нужно было на кого-то повесить какие-то преступления, а потом его уничтожить, потому что надо было вот отчетность, знаете, доярки молока все время увеличивали при помощи добавления воды в надое молока, ну а там нужно было раскрытие преступлений, поэтому и присуждали, и заставляли, и вешали люди, в смысле, на людей преступления, и потом их расстреливали, да. Поэтому я не говорю, что советская власть справедливая, и что суд справедливый, да. Я не говорю, что и в Германии так, или в Америке так, везде люди, везде предвзятость, везде, будем так говорить, все относительно, да. Справедливость везде относительная. Но я что хочу сказать? С точки зрения самого государства, суд считается вроде бы неподкупный, вроде бы объективный, ну, а вроде бы, значит, и приговор тоже справедливый, да. Если говорить о том, что в государстве такое было, да, то я говорю, а что говорить теперь о Боге? Вот уж о ком, а о Боге мы можем смело сказать. Суд Божий на 100% справедлив. И 300, можно сказать, процентов, и не ошибемся. Бог объективен. Бог тщателен в разборе, как будем так говорить, в оценке поступка человека. Учитывает даже мотивы. В государстве зачастую мотивы не учитываются. Факт и есть состав преступления. Это нужно действие преступления. А мотивы могут и не учитываться, а ведь мотивы очень много могут сыграть в дальнейшей судьбе человека, да? Поэтому Бог самый справедливый. И вы помните, когда Бог говорил, что в четвертом поколении твои потомки выйдут из земли египетской, и пойдут, и земля ханаанская будет ваша, да? И там было сказано, ибо еще, обратите внимание, что народы, вот эти хананеи, да, амореи, Гергесеи, Иусеи, да, они не наполнили меру беззакония. То есть, другими словами, они уже давно на статью тянули. Я имею в виду на статью об уничтожении, о справедливом возмездии, о высшей мере наказания для этих народов. Вы помните, Библия описывает, что они творили и почему Бог сказал, что да, такие люди не должны жить. Эти люди как рассадник инфекции. Такие люди, вот допустим, как в Содоме и Гоморре, вы помните историю, да? Ну, все, уже, как говорится, предел был какой-то, да? Что Бог совершал казнь. Я сейчас не говорю через кого, да, что казнь была совершена над Содомом и Гоморрой и окрестными городами за то преступление. Вот точно так народы, населявшие землю ханаанскую, дошли в своем распутстве, в своей преступной деятельности, дошли до такого порога, да, когда Бог сказал, вот еще 4 поколения я потерплю, обратите внимание, 4 поколения, Бог говорит, я еще буду ждать, а вдруг, а может, они покаются. Тогда я, естественно, отменил бы приговор. Вернее, вот это как бы сказано, сказал бы, извините, ну, получилось, землю найдем для вас тоже хорошую, да? Но Бог сказал, вот еще 4 поколения, а потом пойдете это делать. То есть, другими словами, верховный, непогрешимый, святейший небесный суд в лице Бога, когда сказал израильтянам, идите и уничтожьте, то Бог был справедлив в своем приговоре, а люди, жившие в той местности, будем так говорить, заслужили подобное наказание, а израильский народ был только всего-навсего исполнителем приговора, причем самого справедливого, где уже не могло быть ошибки. Сам Бог это определял, и сам Бог, будем так говорить, произносил этот приговор. Израильский народ был в роли исполнителя. Так что, если вы это имели в виду, да, то я, значит, вам уже сказал. Да, Бог мог сам уничтожить с помощью огня, камней, шершней. Но, опять-таки, сам, ну, может, через ангелов, может, сам непосредственно. В принципе, да, для него это тоже не является невозможным. Поднять гору вверх, рассыпать ее на камни и просто, как говорится, залп Катюши или залп системы ГРАД, да, как сегодня многоствольное есть оружие такое, будем говорить, и полностью накрыть всю землю. Да, мог и так это сделать. Но вопрос, может быть, еще и такой возникнет. Ну, мог же сам он сделать. Ну, зачем вот евреям давать вот такой, как говорится, повод, что вот вы участвуете в убийстве, а убийство все-таки, ну, приводит к определенному ожесточению человека, да? Что, может быть, не стоило. Ну, вы знаете, я вам что хочу сказать. В Библии в Ветхом Завете есть много таких примеров. Там, помните, если сын будет мод, буин и пьяница, может, там еще кто-то чего-то будет творить, да, то пусть там выведут его к воротам города. И опять обратите внимание. Ну, пусть с неба сойдет огонь, попалит их. Или пусть там с неба те же камни. Или там пусть скорпионы их окружат и пожалят, и они пусть умрут, да. Написано, и весь народ города, да, побьет его или их камнями. Зачем? И так написано, увидят и убоятся. И так истреби зло из Израиля. Что Бог как бы давал понять, вот вы будете участвовать, это своего рода будет поучение. Чтобы вы понимали, что завтра, если вы будете подобное вытворять, с вами произойдет то же самое. Ну, и вы помните, когда другие народы нападали, они точно так же уничтожали жителей. И для евреев это было своего рода, будем так говорить, школа воспоминания. Видите, те грешили, нас Бог использовал. Теперь мы грешим, значит, Бог убирает защиту и допускает нападение других народов. Ну, убийство, уничтожение, порабощение, грабеж и так далее и тому подобное. То есть здесь, наверное, надо было именно народу принимать участие в уничтожении, чтобы реально прикинули, что будет и с вами. Ну, в силу того, что многое, знаете, абстрактный человек не понимает. А вот как увидит, ну, бывает, на пользу приходит. Вот иногда говорят там подростку, не делай, попадешь в тюрьму. А, что тюрьма, тюрьма. Ну, слышал не раз некоторые такие, будем говорить, неглупые люди говорят. Вы знаете, всем было бы неплохо, на 3 дня, как говорится, на экскурсию в тюрьму. Посмотреть вообще всю обстановку, вот эти решетки, металлические двери, параши, чтобы посмотреть. Далее, условия, в которых они живут там на нарах, да? Далее, атмосфера какая, вот так, чтобы заходили и вы просто смотрели. А было бы неплохо, чтобы три дня еще и посидел на общих условиях, чтобы прямо в камере, чтобы там со всеми, как говорится, вытекающими обстоятельствами, да? И эти люди говорят, что многие бы не захотели бы вообще становиться на путь преступления, если бы их предварительно познакомили с тюрьмой. Вот таким образом. Экскурсия в натуре. Думаю, значит, Валентина, что я вам ответил на вопрос, да. Ну, если, я всегда говорю, если мало ли чего там, может, вы еще что-то имели в виду, можете написать дальше в чате, добавить, что вы еще, может быть, конкретно хотели узнать. Дальше. Мария, это значит из Липецка, пишет: «В желании веков», страница 262, написано: «Ты можешь призвать посланников небесных, и они изольют исцеляющую благодать. Ангелы для нас, как мобильники». Ну, это уже, наверное, не цитата, да, как мобильники, это уже такое современное выражение. В смысле, что мы их можем вызвать как по мобильнику, может быть, так, наверное, Мария имела в виду. Не как мобильники, ангелы. Ну, мобильники, я имею в виду мобильные телефоны, вроде так. Ну, я думаю, понимаю, что ангелы, как по мобильнику, могут быть вызваны. Но, опять-таки, я говорю, мы же к ангелам не обращаемся, мы же говорим к Богу: «Господи, защити», а Бог, может быть, дает, как говорится, разнарядку на работу, да? Поэтому вроде как бы, ну, тут я не говорю о том, что здесь неправильно написано, что здесь общее выражение. Мы можем призвать посланников небесных. Мы можем, ну, в самом деле можем призывать Бога, а Бог пошлет, ну, как говорится, не напрямую ангела вызываем, а через Бога, да? Но разницы здесь нет никакой. «Великая борьба», страница 599-я. «Небесные ангелы готовят сердце к восприятию Слова Божьего, заботясь о том, чтобы его красота покоряла нас, а обетования поощряли и укрепляли». Согласен, так что я уже говорил, что ангелы это делают, откровения дают, или влияют на нас, или к чему-то побуждают, иногда мысль ни с того ни с сего придет, и потом думаешь: «Боже, как хорошо, что такая мысль пришла, и как это все, ну, получилось, вот, да?» Я вот как-то рассказывал, да? Хотел еще в советское время одного человека, ну, очень нужно было встретиться с ним. И вы знаете, вот, где встретиться? Телефона нет, адреса нет, уехал, вообще, Советский Союз, будем говорить, от Калининграда до Владивостока. Вот встретиться с человеком. Ну, молюсь, говорю: «Господи, ну, если надо, помоги». Говорит: «Можете представить, беру билет через Москву, дальше куда это, я уже не помню, дальше ехал, но помню, что через Москву. Спланировал на такое число». Я говорю: «Господи, вот это самое оптимальное число, вот, ну, чтобы вот в это число мне билет благослови, чтобы достать». Прихожу. На это число нет, есть только на это. Вот, знаете, вот как говорится, от кого это, ну, сразу не поймешь. Потом я понял. Ну, говорю: «Хорошо, давайте, перезвоню, типа сообщу, что, ну, позже это будет, приезд мой». Ладно, беру билет на такое-то число, еду. Приезжаю в Москву, пересадка с вокзала на вокзал. Надо было там проехать на метро, там и радиальные эти ветки, и кольцевые, да. Ну, я посмотрел по схеме, где мне перескочить, пересесть, да. Сел, еду в метро. Стою рядом, опять в вагоне, опять схема метрополитена. Смотрю, думаю: «О, я подъезжаю сейчас, а вот здесь даже можно перескочить». В принципе, вроде, не знаю, там... Ну, и меня как вроде выталкивает кто-то, я раз и выскакиваю, уже при закрытии дверей из вагона, выскакиваю, на перроне стоит этот человек, которого я искал. Вот кто вот это все устраивал? А я говорю: «Ну, надо, — говорит, — в Москве встретиться, в метро. Это на весь Советский Союз». А я говорю: «А как ты здесь оказался?» «Да, — говорит, — перед тобой вот не успел не вскочить, и электричка ушла». А я говорю: «Вот ты видишь, вот такое бывает». Так я говорю: «Ну, как оно, случайно?» Я говорю: «Ну, слишком много случайностей и слишком очень, уж очень точное попадание». для случайности, да? Конечно, ангелы устраивали где-то, мысль кому-то давали, где-то, может, обстоятельствами вот так вот подтолкнули. Ну, я говорю, вот такие вещи тоже происходят. Андрей Саратова пишет: программа чипизации может являться средством экономического давления для не имеющих начертания зверя. Должны ли мы иметь активную позицию, видя в этом нарушение прав человека, как ты считаешь? Ну, я хочу сказать, в любом случае, если мы, я имею в виду, в числе этих людей будем, если мы не согласимся, в силу того, что у нас есть понимание Писания, да, не согласимся с диктатом той мировой власти, которая идет уже в открытую к мировому господству, да, если мы не согласимся подчиниться, не отдадим в их руки свою свободу вероисповедания, право жить по собственной совести, жить по воле Божьей, а не по воле вот этих, будем так говорить, власть придержащих, да, то я хочу сказать, это уже само по себе активная позиция. Далее хочу сказать, когда люди будут говорить и о звере, и об образе зверя, об этом звере из моря, согласно Откровению 13 главы, то, я хочу сказать, это нужно, я говорю, нужно будет говорить и будут говорить, потому что людям нужно будет открыть глаза, что это Федот да не тот, это не Христос, а Антихрист приходит к власти, и методы совершенно не те. Об этом нужно будет говорить, и именно из-за этого больше всего будут эти гнать людей. Поэтому, если возникает вопрос, так вот, надо ли иметь активную позицию? Я думаю, Андрей, ты имеешь в виду, что активную позицию? Говорить об этом, так, наверное, имеешь в виду, как-то свидетельствовать. Ну, знаете, вот в интернете активная позиция с этим делом, как говорится, присутствует, да, там сколько сайтов существует, где вот, чипизация, ну, правда, кто как понимает эту чипизацию, да, или там печать зверя, или 666, кто как понимает, но я что хочу сказать, кто бы как не понимал, но занимают активную позицию, говорят, распространяют, пишут, тоже качайте, распространяйте эту информацию, пусть люди знают, ну, и я что хочу сказать, тут... Молчание людей – знак согласия. В конечном итоге молчание людей приведет к тому, что эта мировая власть возьмет в свои руки власть, а всех неугодных возьмет за горло. Да, в любом случае, там чипизация или еще как-то, как она там будет технически совершаться, это вопрос немножко другого порядка, но я хочу сказать, что в любом случае человек будет полностью под контролем. Ну, я уже говорил, кажется, вот буквально прошлая или позапрошлая пятница, наверное, на эту тему немножко тоже касались, да. Я говорил, что электронная карта, которая будет и паспортом, и банковской карточкой, да, и вообще, как говорится, документом, где все-все-все твои данные, включая и сетчатка глаза, и отпечатки пальцев там и чего хотите, да, так я что хочу сказать, что все, если будет, деньги будут безналичные, а мы к этому идем, тут, как говорится, хоть крути, хоть верти, хоть толкуй, хоть не толкуй, мы идем к тому, что наличные деньги потихоньку уходят, потихоньку в нашу жизнь внедряется банковская карточка, то есть денег фактически наличных вроде бы на карточке нет, да, но мы можем, пока банкомат есть, мы можем оттуда взять наличку, да, так вот, я говорю, когда полностью перейдет на то, что деньги будут, а зачем об эти бумажки, а зачем этот дорогостоящий процесс печатание денег, да, а зачем вот эти подделки, а зачем там еще что-то, да, вот карточка, вот как удобно, вам циферки нарисовали, то есть вообще денег не будет, обратите внимание, виртуальные деньги, денег не будет, понимаете, да, и получается, что виртуальные денежки, вот ты попадаешь в разряд неблагонадежных, а будешь говорить о Господе, будешь говорить о мировом порядке и будешь говорить, к чему это все приведет, да, попадаешь в отряд неблагонадежных, тебя объявляют человеком вне закона, как сегодня какую-нибудь страну, говорят, заблокировать, говорят, счета в банках в Соединенных Штатах Америки, допустим, счета Ирана или счета Ирака, или там Северной Кореи, да. Я говорю, жизнь наша уже, как говорится, наглядно показывает. Да, сейчас пока идет на мировом уровне, счета страны замораживают в силу, будем говорить, неблагонадежности, или там объявляют, что с терроризмом связаны, или с угрозой там какой-то, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому я говорю, ну, а почему нельзя сделать так, чтобы заблокировать счета отдельного человека? Ну, вы знаете, кое-кто уже там за границей давно имеет счета, давно уже туда денежки идут потоком, да, как говорится, живет здесь, патриот он здесь, а деньги держит там. Ну, сейчас такие патриоты есть, да? Но я к чему это говорю? Что когда там чуть что, там где-то поперек, будем говорить, интересов тех, кто у власти находится, кто-то начинает выступать, хотя все знают, у всех счета есть, ну, может, там за некоторым исключением редким, да? А так, как говорится, пользуются моментом, накопляют средства где-то, да, но их не трогают, пока с властями не пересекаешься, как говорится, на перекрестке, да. Уступаешь дорогу, выполняешь те функции, которые тебе говорят, что выполнять, да. Но если, не дай бог, вступаешь в какое-то противоречие с властью, да, ну, тут сразу начинают запросы по всему миру, и в любом банке могут найти счета, ну и, естественно, заморозят. То есть, другими словами, лишат средств. Поэтому я вам говорю, что в любом случае чипизация, электронизация денег, то есть наличка исчезнет, будут электронные деньги, как мы уже видим. Вот это метод экономического давления на всех, кто не будет иметь начертание зверя. Все, кто не согласятся, все, кто станут противодействовать, говорить об этом, да, все будут вне закона, и поэтому будет легко и просто исполнить пророчество, не купить, не продать. Извините, даже в платный туалет будем проходить через вот эту электронную карточку, ну, чтобы с нас сняли там рубчик, или два, или пять, или там, смотря у кого какие деньги, да, или в центах. В любом случае, в туалет зашли, карточкой проехались, там, как говорится, где считывается все. В магазин зашли, буханку хлеба купили, фиксируется в буквальном смысле слова точка пересечения. Где мы попали, где есть, где считывается, будем говорить, информация о нас. Везде, что продается, везде будут кассы-автоматы такие, да, проезд, даже общественный туалет, даже... Ну, через границу, тут разговора нет, пересечение границы, это опять та же карточка, и там же на месте, может быть, произойдет арест. Так что, перспективы наши такие. Ну, так, в общем, вопросы, которые сегодня задавали, я ответил. Есть ли еще какие-то вопросы? Я не заставляю вас вот именно, вот давайте вы думаете сейчас вопросы, да? Я уже говорил, что старайтесь вообще так заранее, к пятнице вопрос возникает, значит, вы заранее готовьте, текст набираете в документе Word, а потом будете копировать и вставлять. Просто имейте в виду, что в чате нельзя много писать, потому что тут как бы чат, вот так будем говорить, такие технические возможности вот этой конференц-комнаты, определенное количество слов или знаков, да. Но посмотрите, если большой вопрос, вы можете вставить один раз, что не уместилось, копировали, сразу в следующий раз в чате вставляете недостающие, и друг за другом информация появится в чате, и, естественно, я ее прочитаю. Значит, Андрей из Саратова еще что пишет. Повеление о преимуществе жизни в сельской местности, переданное через Вайт, должно играть роль формирования характера или здорового образа жизни. Какие есть мысли об этом? Ну, что я хочу сказать, что она пишет по этому поводу. В любом случае, я вам хочу сказать, ну, когда мы будем, вот, знаете, завтра у нас будет общение, посвященное как бы пророчествам последнего времени, да, то есть с нашего момента, вот, в котором мы сейчас живем, и до конца. То есть я буду проходить, как бы так будем говорить, в какой-то очередности события, что, зачем и как будет происходить. Ну, и буду некоторые моменты, ну, будем говорить, детализировать. Может быть, завтра не буду детализировать, а некоторые моменты в следующую еще субботу буду говорить, да, более детально, потому что есть вопросы, которые нужно было бы осветить, да, более, ну, подробно, детально, да. Но я что хочу сказать, что там, где пишется, вот в Матфея 24 главы написано, что будут глады, помните, да, признаки последнего времени, глады, голод, то я вам что хочу сказать. Ну, раньше я так вот, когда читал еще, ну, находясь на более низком уровне понимания Писания, ну, какой был, такой был, да, как говорится, мы все растем потихонечку, и на каждом уровне мы ту же самую картину жизненную можем по-разному оценивать и понимать. Так вот, я хочу сказать, я думал, там голод, вот будет там, знаете, вот Бог, там, озоновая дыра, там, засуха, еще что-то и так далее, и тому подобное. Ну, думал так. Знаете, по прошествии времени я стал понимать болезни, стал понимать голод. И когда стал вот больше, как говорится, иметь информации на тему о новом мировом порядке, я посмотрел, что болезни просто так не возникают, что есть лаборатории, где вырабатывается, будем говорить, не вакцина, как мы привыкли, а где вырабатываются вирусы. Вирусы, которых никогда не было на Земле раньше. Откуда же они могли появиться, как они произошли, да? То есть я хочу сказать, вот вырабатываются вирусы, вырабатываются разносчики различных инфекционных заболеваний. Дальше придумывают, значит, геномодифицированные продукты, то есть, другими словами говоря, производят стерилизацию населения, чтобы уже следующее потомство было бездетным. Ну, естественно, в связи с этим геномодифицированная продукция или продукты способствуют возникновению, я уже не говорю про рак, а и много других заболеваний, да? Дальше. Инфекции, образ жизни, будем говорить, способствование и реклама табака, там, алкоголя, да? В конечном итоге подрывает здоровье. То есть, я хочу сказать, есть много даже внешних факторов, которые, ну, я имею в виду, что люди являются источниками многих болезней и многих, будем так говорить, смертей и так далее и тому подобное. Поэтому, к чему я хочу сказать? Для того, чтобы был мировой порядок, кто из вас имеет какую-то информацию на эту тему, да, то я вам хочу сказать, выражение или высказывание некоторых, так сказать, великих архитекторов вот этой великой мировой перестройки для установления мирового порядка. Говорят так, единственное, что еще осталось нам сделать, чтобы мы пришли и взяли полностью власть в свои руки, необходимо сделать глобальный, обвальный мировой экономический кризис. Уже само выражение «сделать», понимаете, да? Это не то, что денег не стало. Это не то, что как у нас, вы знаете, сейчас кризис уже идет. Была первая волна, потом вроде говорили, что вот она кончится, потом вторая, тут уже про третью говорят. Ну так, будем говорить, нас мягко подводят под монастырь. Чтобы мы же вас предупреждали, что это же вот опять, извините, у какого-нибудь там на Уолл-стрите в Нью-Йорке заурчит в животе, и вздутие, извините, будет, и мировой кризис начнется. Это нас так культурно, извините, подводят. Так я хочу сказать, чтобы был мировой кризис, что произойдет? Кстати, обратите внимание, во всех странах мира самая несчастная, самая несчастная сфера деятельности – сельское хозяйство. Практически бесприбыльное, практически дотационное. И так сделано, что тот, кто в земле всю жизнь ковыряется, он так в земле, извините, и погибает, как навозный жук. Трудно что-то, достичь какого-то экономического успеха, занимаясь этим делом. Я хочу сказать, ведь это делается искусственно. Для чего? Заметьте, сельское хозяйство на дотациях или на кредитах. Взяли кредит, посеяли, собрали урожай, расплатились кредитами, на следующий год опять нельзя ничего посеять, опять денег нету, опять надо кредит. Дальше. Есть экономический кризис, я это к чему? К селу, к сельской жизни подвожу. экономический кризис, банк уже не может дать кредит. Дальше, сельское хозяйство что делает? Пишет письма мелким почерком. То есть, не посадили, не успахали, не собрали. А сделать экономический кризис, это я так хочу сказать, сделать искусственный голод. Сначала по местам. Тут можно и озоновые дыры сюда, как говорится, в причины вставить. И всемирное потепление, хотя вроде как похолодание происходит. Кстати, хочу сказать, что ученые 50 на 50 делятся. Одни говорят, что будет потепление всемирное, а другие говорят, что похолодание. В общем, если не умрет, то будет жить. Вы поняли? И те ученые, профессора и доктора, и эти ученые, доктора и профессора. И прямо противоположный результат. Это просто, чтобы вы понимали, да? Ну, нам хоть то говорят, для чего? Когда произойдет кризис, можно хоть на потепление, хоть на похолодание свалить. На озоновые дыры, там еще на что-то и так далее и тому подобное. Поэтому я что хочу сказать. Повеление Елены Уайт, ну, повеление слова тут у нее нету повелений, да, у Елены Уайт. Елена Уайт пишет, дает совет, дает разумное объяснение, почему народ Божий должен все-таки перемещаться из города в село. Во-первых, когда будет кризис, только сельская местность выживет, потому что в погребе картошка, хотя это труд такой, вы сами понимаете, не в почете, хочется за компьютером сидеть где-то в кабинете, в белой рубашке, с галстуком, да. Ну, я хочу сказать, когда настанет голод, компьютерщики, музыканты, артисты, политики, ну, политики кормушку себе сделали, так что они, у них и запасы хорошие, да. Но я хочу сказать, эти люди окажутся не у дел. Ничего не умеют, землей ничего не знают, своего на огороде ничего нет. И кончится это печально для всех. Голодной, как говорится, жизнью, да? И я хочу сказать, это будет, когда голод будет. А сейчас даже, смотрите, в сельской местности многие уже хотят, в магазине закупаются, а зачем садить, а зачем это? Да я у той бабки с коммунистическим прошлым куплю картошки, она садит, как говорится, на полсила, да? Хотя и 3 ведра за зиму съест. Я возьму, ну, та бабка умрет рано или поздно, да? Но я хочу сказать, когда будет кризис, и будет, естественно, голод, и в магазине ничего не купишь, потому что работы нет, и кредиты, и банку надо платить, и в магазин не за что пойти, а за спасибо никто не купит. И скажут, вот видите, как плохо, что нету мирового порядка. Видите, как плохо, что вот страны, границы, вот это все. И как было бы хорошо. Я хочу сказать, голод не тетка. Он заставит размышлять по-другому. И все скажут, давайте мировой порядок, границ не будет, пограничников не будет. Пограничники, конечно, будут печальны, и таможенники, да. Придется заниматься какой-то работой, ремеслом, да. Но я что хочу сказать вам, что и голод, и работы нет, и квартиры банки могут забирать. И сами понимаете, да, в каком положении находятся люди, они заложники. А я хочу сказать, они и за Гитлера, и за Сталина, и за Нерона проголосуют. Неважно, фашист, коммунист, кто скажет, что будет стабильно, кто скажет, что гарантированно пропитание будет, работа будет, за того и проголосуют. И будет вроде бы по-демократически. Вы же сами захотели, вы же сами голосовали. А народу, я хочу сказать, не дай, перекрой ему кран, он проголосует за кого хочешь. Такой народ, к сожалению. Поэтому и в плане экономическом, сельская жизнь, сельская местность и работа на земле, она, будем так говорить, способствует более, будем говорить, лучшей выживаемости народа Божьего, чем в городе, да? Потому что город, ну, заметьте, кризис. Электричество не подали, платить незачем, отключили, насосы не работают, воды нет, туалет, извините, пожалуйста. Сами понимаете, да, чем все это может кончиться. В магазин пойти, а за что покупать? А вдобавок банк еще будет забирать квартиру или дом, да? Так вот, я говорю, в плане экономическом сельская местность в разы имеет преимущество. Но опять-таки, я говорю, если не лентяй, если, ну, будем говорить, жизнь и обстоятельства способствуют этому, да, совет разумный в плане экономическом, да, в плане формирования характера, в плане здорового образа жизни. Тут здоровое питание, сам выращиваешь, не с химией, да, не геномодифицированные продукты, да, в плане здорового образа жизни это преимущество. Дальше, в плане формирования характера. Конечно, развращенность и, будем так говорить, и лень проникает уже в сельскую местность, но тем не менее, здесь нету таких этих, будем говорить, мест развратных, нет ночных клубов, нет там, будем говорить, компьютерных этих, кафе, там нету зачастую иногда бывает элементарных удобств. Все-таки на тусовке, если молодежь есть сельская, то едет куда-то. Ну, хочу сказать, тоже, как говорится, порчей туда проникает, да. Кстати, хотите знать, вы это знаете, да, так села вымирают. В принципе, даже сейчас такой точки зрения, что молодежь выезжает, то разврата еще меньше. Действительно, обычный сельский труд, работа на земле. Работа такая, будем говорить, спокойная, хотя, скажу, не без хлопот, да, но тем не менее, я говорю, и формирование характера, меньше искушений, и легче воспитывать детей, все это имеет преимущество пред городской жизнью, да. Ну, и что я хочу сказать, тут может тоже возникнуть вопрос. Есть же такое, что вот мы уже выезжаем, тут сразу бригады собираются, вот мы выезжаем, Елена Уайт пишет. Я вам хочу сказать, вот этого я больше всего не люблю. И считаю, что это вообще глупость. Вот так, знаете, вот, ну, я уже так буду говорить. Ну, есть обстоятельства, иногда заставляют в сельскую местность переехать. Какие-то там, будем так говорить, значит, есть такое, будем говорить, что люди хотят, убеждение есть, переехать тоже приветствуется. Но опять-таки, ехать туда надо очень много учитывать. Знаете, вот есть такие, переезжают, переехали, ну, одни работяги, другие, и еще один едет. А вы чего, я тоже, Елена Уайт пишет, тоже хочу жить с братьями и сестрами, будет поместная церковь и жить на свежем воздухе. А что вы умеете делать? Вы картошку садили? Нет. А вам нравится? Нет. А вы там другую там зелень какую-то будете садить? Вы знаете, я по профессии бухгалтер. Я, если что, могу вам посчитать, а вы мне дадите картошкой. Люди говорят, извините, в селе надо работать, бухгалтеру там не надо. Кошелек не сильно большой, и дебет с кредитом не надо, там, как говорится, знать эти понятия и что и с ними делать, да? Далее, некоторые переезжают там, ну, мужа нет, женщина больная, ну, для здоровья переезжает. А говорю, а дом? Вы же не купите, допустим, там, ну, такой хороший. Да бывает, сами понимаете, да, что местность такая, что там уже одни развалюхи. А, сделаем вместе с братьями и сестрами. Подождите, а вы с братьями и сестрами разговаривали? А им тоже надо будет делать? А вы скажете, да мне в первую очередь. Вы понимаете, да? Тут, я хочу сказать, далеко получится, что не все братья и не все сестры. Там еще и скандалы могут возникнуть. Поэтому я говорю так, переезд – хорошее дело, поэтому Елена Уайт не может писать повеление, поэтому она пишет как мысль, как мнение, как совет и говорит доводы, да. Но я хочу сказать, надо учитывать, здоровье есть или нет. Далее, желание работать есть или нет. Далее, не разлюбите ли вы работу через год, через два, сельскую. Понимаете, да? Далее, если вы любите на диване, любите телевизор, любите компьютер, тоже надо иметь в виду, что, как говорится, всему свое время, а не так сидеть, вот кто-то работает, а кто-то сидит там, псалмы копирует и пишет на диск, да? Поймите, надо учитывать возраст, здоровье. Далее, за что купите, что купите? Хватит ли вам, денег на то, чтобы купить нормальное жилье, чтобы там не вкалывать. Понимаете, да? Одно дело, если вы продаете квартиру и можете купить шикарный дом, со всеми удобствами ничего не надо делать. Конечно, жилой дом, не заброшенный, да? То я хочу сказать, там и женщина может сама жить, если городских денег хватит на покупку сельского дома, да? Обычно это хватает. Но опять-таки, а если не хватает? А кто поможет? А что умеете делать? а не получится ли потом, ой, я переехала, там обещали еще 2-3 сестры переедут, а потом те решили не переезжать, приедут к вам, посмотрят, ой, мы теперь отказываемся. А теперь вы скажете, а я здесь сижу, а общения нету, думала, будем общаться, думаем. Я хочу сказать, поэтому нужно много-много обдумать, делать взвешенно, делать обдуманно, все за, все против, все возможности финансовые, физические, с учетом болезней и так далее и тому подобное. Потому что, знаете, поговорка есть, труд создал человека, он его и угробит. Помните и знаете, да? Чтобы не получилось, поехали за здоровьем и откинули коньки там. В силу того, что труд, сами понимаете, там надо думать и как огород обрабатывать, и чем, или вручную, или нет, да. Ну, я думаю, Андрей, я ответил на твой вопрос. Михаил пишет. Александр, мир вам. Вы читали книгу «Два пути о Христе». «Два пути о Христе», что в Библии много пророчеств о воцарении Христа, что у Господа было два плана, и жертва не нужна была. Бог не хотел крови. Что я вам хочу сказать? Ну, напишите, пожалуйста, Михаил, книга, что это, и автор. Это первое, да? Дальше скажу, что я этой книги не читал, но что-то слышал. Но читать не читал точно. Поэтому что-то вам сказать по поводу этой книги и тех мыслей, которые там записаны, ну, я вам что хочу сказать, не хочу говорить что-нибудь, да, это надо ознакомиться и надо, ну, будем так говорить, кто автор, далее, насколько совпадает с Писанием, да, на чем аргументированы эти, как говорится, доводы, да. Поэтому я хочу сказать, Михаил, извините, не зная текста этой книги, я, ну, не буду ничего конкретно говорить, чтобы глупостей не наговорить, да? Поэтому я хочу услышать мнение, потому что любое мнение, оно должно быть чем-то аргументировано, да? Должно быть писание в основе быть, ну и, естественно, подтверждение. Поэтому я так хочу сказать, что я прочитаю, увижу. Если будет основание, конечно, мнение, может быть, изменится. Пока я, как говорится, на эту тему ничего не могу говорить. А еще Михаил пишет, знаете, нам преподносят Отца как разгневанного Бога, который без крови нас, людей, простить не может. И нам показывают Христа хорошим, а Отца каким-то злым. Ну, я хочу сказать, Михаил, я согласен с тем, что вы пишете, да, то, как нам Бога преподают, как Христа преподают, ну, это как бы такой момент, будем говорить, действительно, есть о чем подумать, да, ну, вы знаете, Бог так возлюбил мир, заметьте, о Боге написано, что отдал Сына Своего, то есть, другими словами, так будем говорить, что, ну, Бог чуть ли не инициатор. Был бы жестокий, разгневанный, любил бы кровь. Ну, зачем сына посылать? Можно было бы кровью и нашей, как говорится, рассчитаться, да? Но я хочу сказать, он послал сына по великой любви своей. Поэтому, как нам преподают, это один разговор, а какой он на самом деле это есть, это, наверное, немножко другой разговор, в другом ракурсе, да? Ну, что я хочу сказать, видите, почему такие, как говорится, мнения, ну, возникают, да, по поводу того, что отца вот как бы таким нам преподали, а сына вот таким. Видите ли, там, где придумали еще и Деву Марию, женщину туда еще, как говорится, в этот разряд приписали или прописали, то там получается так, что еще, видите, как бы, вот Бог плохой, Христос лучше. Но и с Христом не всегда и не во всем можно договориться, да. А вот Дева Мария, ну, она женщина, она как начнет на Иисуса Христа своей жалобливостью и своей любовью влиять, Иисус Христос отступит от принципа какого-то, от закона, ну, а потом Иисус уже под давлением своей матери к Отцу Небесному также подойдет, ну, и в конце концов, как говорится, всем все сойдет с рук. Поэтому Я что хочу сказать, вы сами понимаете, да, вот это вот разделение на недобрых, на чуть лучших и вообще хороших, да. Знаете, еще кроме Марии, там есть и Варвара Великомученица, и там, помните, и Сергий Радонежский, там, и прочее, прочее, много там всяких, как говорится, святых и преподобных ходатаев. Потому что они еще лучше даже, чем Дева Мария, да. Поэтому я вам к чему это говорю, Михаил, да, что то, что преподносят, это в силу того, что, ну, прошли такую школу, да. Но иногда берут вот такие стихи, допустим, отец, вернее, сын ходатайствует пред отцом. А чего ходатайствует? А потому что отец бы уже давно нас вроде бы как бы и наказал. А раз сын перед ним ходатайствует, все-таки ему удается уговорить, да, то я вам хочу сказать, вот отсюда может быть и возникает такое мнение, что вот видите, отец как бы ну, более, будем говорить, вернее так, или более разгневанный, или менее любящий, чем Христос. Но я вам что хочу сказать, ну вы сами должны понимать, сами выражения библейские, иногда, вот мы сегодня читали, да, кто не возненавидит отца и мать, да, или кто не оставит отца и мать, и жену, и детей. Вы понимаете, вот смысл можно и такой вложить, а можно и вот такой, как я говорил сегодня, да. Поэтому, когда речь идет о том, что сын ходатайствует пред отцом, то я вам скажу, ходатайствует. Вы понимаете, ну, во-первых, его положение, он был на земле. Во-вторых, он был в нашей человеческой плоти. В-третьих, он все испытал, что каждый из нас испытывает, да. Я имею в виду нападки, искушения и так далее и тому подобное. Так вот, я хочу сказать, ходатайствует, это не то, что там отец сидит, как неприступная скала. Уничтожу и все, да? А он, отец, ну я прошу. Там таких дебатов нет. Ходатайствует, то есть говорит, выражает свое мнение. А почему он это говорит? Да потому что он был здесь, действительно, мы кровь его. Что прекратить наше существование, в принципе, большого ума и большой любви не надо. Вы вырубили рубильник, как говорится, отключили нас от подстанции и всем привет. Но я говорю, что в силу того, что он умер за каждого, и мы его кровью как бы оценены, да, поэтому, ну, будем говорить, инициатива понятна, почему от него исходит и почему такое выражение ходатайствует. Он ходатай. Он как бы, ну, вроде, будем так говорить, адвокат. Но вы знаете, тот же адвокат сегодняшний наш, Иисус Христос, впоследствии, когда уже история нашей земли закончится, он же будет и прокурором, да, поэтому, сами понимаете, весь суд в руках Христа. И Христос скажет, отойдите от меня, а не отец. Вот тогда у нас возникнет мнение, что вроде, вот отец теперь вроде, смотрите, вроде любящий, а вот Христос вообще что-то, как говорится, решил отомстить за свою кровь, что ли. Поэтому, сами понимаете, да, выражения библейские, они не всегда отображают именно суть. Библейские, я имею в виду, ну, у нас человеческая речь и человеческие слова. Возненавидеть отца и мать, это вовсе не значит, как мы привыкли возненавидеть. Именно злым быть, обзывать, оскорблять и готовым быть, как говорится, дать по голове, убить. Немножко другой смысл. Поэтому так нам изображают, может быть, ну, в этом, как говорится, нет резона. Тут трудно даже сказать, кто больше нас любит. Я думаю, что если я и отец одно, видевший меня, видел отца, то я думаю, что здесь все через знак равенства проходит. И тогда противоречия нет. А выражение, да, и поэтому, когда говорят, вот иногда на иврите читать Ветхий Завет, а новый там на греческом, в оригинале, ты в оригинале не читаешь, я вам хочу сказать, не читал, и не знаю, буду ли когда-либо читать, не клянусь, но тем не менее. Русский перевод, синодальный, пусть православный, как кто-то говорит, для меня, в принципе, когда понимаешь суть Писания, именно мысль, которая выражалась, да, а эту мысль можно понять только живя Христом, только возрастая во Христе. То есть ты будешь переживать то же, что переживали апостолы и пророки, да. И когда будешь переживать, ты поймешь, что вот оно почему написано, я же это сам пережил. Поэтому здесь не всегда перевод именно раскроет полностью смысл того или иного текста, стиха там или даже слова. Я так понял, Михаил написал мне вот, значит, это, Михаил написал мне эту выдержку, где, наверное, эта книга находится. Я сейчас, Михаил, честно скажу, сейчас я вот начинаю вспоминать, что мне ее присылали, и кабы не с этого же даже сайта. И теперь вспоминаю, что даже чуть-чуть, кажется, я что-то почитал. Ну, говорю в натяжку, потому что вдруг я ошибаюсь, потому что не все можно запомнить, да. Но даже, что я это слышал. Ну, хорошо. Я не знаю, конечно, большая книга, если большая, не знаю, но пробежаться я пробегусь. Значит, вот на этом сайте, почитайте, это «Новый свет». Ну, я вам что хочу сказать, Михаил, сразу по поводу «Нового света». «Новый свет», я хочу сказать, согласно Библии даже есть, и согласно той же Елены Уайт, «Новый свет». Вот пророчество, сейчас что-то у меня с памятью плохо, помню только вот глава, помните, я читал, и не то Захарии, не то... Ну, одна из последних книг пророческих в Ветхом Завете, да? В последние дни, значит, откроется источник, дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Вот это новый свет. У Елены Уайт есть выражение, что если вопрос касается какой-то новой доктрины, и эта доктрина не связана с тем, как нам пройти процесс освящения, то это не является новым светом. Новый свет – это, вот, в принципе, я хочу сказать, и процесс освящения, но не новый свет, но это забытое. Забытое прошлое, хорошее и красивое. Да? То есть, если была первая христианская церковь в любви, то сегодня доходит, когда до дела, мы этого не можем. Не раздражаться, не гордиться, не сплетничать, не получается у верующих. То там сказано, откроется, и пророчество Исаии, 2 глава, и вот 4 глава, вот это опять одного из малых пророков, где написано, что, значит, что в последние дни опять... что гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор, потекут к ней народы, и придут и скажут, зайдем на гору Господню, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Так вот, опять выйдет закон. Какой закон? Кто-то говорит, десятисловный, кто верит в десятисловный закон. Нет, там не об этом законе речь идет. Речь идет о законе Духа Жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, как это написал апостол Павел. Об этом законе. Вот выйдет закон, и выйдет слово, которое изъясняет этот закон. И этот закон сделает гору Сион выше других гор, выше других религий, других деноминаций и понятий о Боге, о любви, о милости, о... и так далее. Вот это есть новый свет. Об этом свете в церквах не говорят. Сами понимаете, закрытая тема. Бедные мы люди, мы ничего не можем. Вот и все объяснения. Поэтому я что хочу сказать. Значит, сами понимаете, да, что все-таки со светом. Свет, который нас спасет, это тот, который нас осветит. Но это нужно будет еще на практике пройти. Дальше Михаил пишет, что Иисус пришел сказать, что мы давно прощены. Это как прощены? Тоже тут, видите, нужно... Михаил, я хочу сказать, тут надо более детально, урывками так не получится у нас, будем говорить, такое общение. Мы давно прощены. Ну, давно прощены, это не значит, что давно спасены, я так понимаю, да? Что, в принципе, если прощены, что Бог нас любит и нет ненависти к нам, то, конечно, это говорит о прощении. Александр, я вижу, что Бог к вам говорит. Почитайте книгу, я хочу потом услышать ваше мнение, если вас не затруднит. Михаил, ну, не обещаю, но постараюсь. Света пишет, что это книга Юрия Иванова из Белоруссии. Фамилия знакома, как бы он мне не присылал это. Ну, не буду утверждать, там еще с Беларуси мне писали. Дальше. Михаил, вы правильно говорите, церковь полностью отошла от Бога. Его в церкви нет. Принял доктрину о Троице, они полностью оставили Бога. Очень печально. Ну, что я хочу сказать, Михаил? Вот то, что сводится, приняли доктрину о Троице, и Бога уже нет. Я хочу сказать, я был в этой церкви, где говорили о Троице. И невзирая на Троицу или на Двоицу, я слышал голос Святого Духа, хоть личность, хоть не личность. И то, что сегодня знаю, это было открыто не через церковь, а в церкви я находился, и в принципе церковь не может стать между мной и Богом и мешать мне познавать истину Божью. Дальше. Я тут пропустил, Лолита из Ухты писала. Одна знакомая бабушка с Украины рассказывала, как в 90-е годы, когда в магазинах было пусто, к ним в село с Ростова приезжали молодчики на машинах с оружием и грабили местное население. Ну, Лолита уже, ну, может такое и было, но тут уже, как говорится, на страшилку получится. Не едьте в село, а то тоже приедут грабить во время этого. Ну, ладно, это вопрос такой. Еще Лолита пишет, забирали все, и продукты, и кабанчика, все, что попадалось, а хозяева боялись даже из укрытия выйти. Это уже было. А что будет дальше? Вырастешь, отберут. Ну, Лолита, отберут, не отберут. Ну, тут уже так, что прямо у всех будут отбирать, я думаю, тоже так не совсем будет правильно сказать. Ну и последний вопрос тут. Сергей из Липецка пишет. Я уже сказал, Михаил, по поводу Троицы сказать, что именно из-за этого оставили Бога. Допустим, из Двоицы, те, кто с Двоицей вышли из церкви, или которых вышли, они не нашли о Бога и не нашли общего языка между собой. Это тоже о чем-то говорит. Сергей из Липецка пишет. Саша, можно ли назвать христианами тех, кто отвергает божественную природу Христа? Что ты имеешь в виду, Сергей? Божественную природу отрицает. Христос, когда был на земле, имел, во всем уподобился братьям. Божественной природы не было. Божественный характер, вырабатываемый в человеческой природе, да, был. Это, наверное, Сергей мне пишет по поводу этой же книги. Тут я начинаю вспоминать, что я знаком с этой информацией. Божественная природа. Я хочу сказать, Христос во всем уподобился братьям. Ни одного чуда для себя не проявил. И никакую там ни обиду, ни раздражение мановением руки не снял. Он должен был во всем полностью испытать все, что мы испытывали. Поэтому он не мог быть в человеческой природе. Если кто-то там... Есть люди, которые говорят, была у него и природа человеческая, но я хочу сказать, об этом нужно говорить, что имеется в виду те, кто это говорят, и что на самом деле было. Это надо уже потом оговаривать, да? Но я хочу сказать, ну, я признаю, что Христос был в человеческой природе, а не в божественной. Во всем уподобился как человек, родился как человек, и жил, и боролся как человек. Закон духа жизни, который освободил Павла от закона греха и смерти, он его взял и ему научился этому закону у Христа, который прошел эту школу. Чтобы быть милостивым первосвященником, он должен был во всем уподобиться братьям. Поэтому я хочу сказать, я признаю такую природу, согласно Писанию, и именно поэтому он для меня, Христос, является образцом реальным, и что его успех для меня и для каждого из нас реален. Ну, я христианин. Ну, если кто-то скажет, что я не христианин от того, что я этого не признаю, ну, пусть скажет, только я хотел бы услышать доводы. Ангел, Михаил пишет, ангел Ладикии стал бесом. Его служители в основном служат человеку. Греха там нет любви. Ну, я согласен. Только я хотел бы, Михаил, что сказать. Давайте так, говорю, бесом, не бесом. Ну, про всех одинаково сказать тоже нельзя. В принципе, то, что отступил, то да. Но я хочу сказать, у нас своих бесов хватает. В плане каком? И гордыней страдаем. И жадностью можем страдать. И раздражением можем иметь. и любви можем не иметь, и любовь, которая перестает постоянно, не успев начаться, да? Адвентистам был доверен свет, они больше всех виноваты пред Богом. Ну, что я хочу сказать, давайте про всех адвентистов в одинаковой степени не будем говорить. Потому что многие адвентисты, они вообще сидят просто, так будем говорить, глубоко не вникая, доверяясь пастырям. Поэтому, доверяя пастырям, как бы пастыри от Бога и объяснения от Бога. Поэтому многие адвентисты много чего просто даже не понимают. Сергей Липецк пишет, я ее не читал, я имею в виду, что он был и есть Бог. Ты имеешь в виду Христом. О Христе. Он был Богом и есть Бог. Ну, был до сошествия на землю и есть Бог. После этого, ну, я тут не буду спорить, да? А в плоти, когда, я думаю, что больше об этом всегда разговор идет, в плоти, когда он был. Был ли он Богом? Вот тут по этому поводу я и объяснял. Михаил пишет, там в этой книге про это не пишут. Там только из Библии примеры. Иисус был полностью человеком. Ну, с этим я согласен. Ну, я прочитаю эти примеры из Библии, и потом, ну, я думаю, на эту тему я выскажусь. Михаил пишет, я не про всех, я про систему. Я не беру отдельных людей. Ну, тогда я согласен. Хорошо, дорогие, значит, на сегодня наше общение закончено, мы уже почти 2 часа прообщались. Божьих вам благословений, да. Ну, напутствие такое всегда. То, о чем мы рассуждаем, не забывайте, что если это семя Божье, да, оно прорастает, если мы заботимся, как говорится, о почве для этого семени. Надо вникать. Не просто высушили и забыли, и потом опять в каком-то своем таком, будем говорить, мире находимся, далеком от реальности. А Слово Божие нужно размышлять. Именно размышление способствует созданию условий для прорастания этого семени и для его плодоношения. Так что всего хорошего, Божьих благословений вам и до встречи завтра. Завтра наша встреча, как всегда. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.